Так все не устроено вокруг нас, и народ дичает быстро в диких условиях злой безумной жизни. Триродов возражал. Пойми, Елизавета, что там более готова почва, и там полезнее будут люди, как я, наклонные к мечтам и утопиям, страстно пожелавшие мечту претворить в действительность. Все, что в жизни прекрасно, становилось действительным через мечту и через волевое напряжение. Судьба дает мне в руки могучий рычаг, и я должен за него схватиться. Елизавета сказала, у власти там должен стать пролетариат. Да, сказал Триродов, но теперь у власти могли бы стать только интеллигентные вожаки пролетариата, сочувственники, не вышедшие из рабочей среды, а потому и мало ее понимающие. А я, по моим душевным устремлениям, отчасти и по моему происхождению и воспитанию, истинный пролетарий. Так случайно, что у меня деньги есть. Елизавета спорила. Но и ты чужой для них всех. В лучшем случае ты будешь только бесполезным сочувственником. Триродов упрямо говорил. Судьба влечет меня. Я хочу быть королем, и я буду им. Хотя бы уже для того, чтобы не выбрали Танкреда, чтобы преодолеть, победить, сделать по-своему, над миром случайности вознести знак моей воли, чтобы расширять жизнь, умножать ее. Елизавета повторила свой вопрос. «Но тебе-то самому зачем нужна эта корона?» Триродов сказал, улыбаясь. «Кому же и носить венцы, как не поэтам?» Елизавета сказала тихо и так уверенно, как будто это был приговор судьбы. Это невозможно. Казалось, что Елизавета одарена жестоким предвидением Кассандры, что невозможность его замысла видна ей. Триродов сказал решительно, «Я должен царствовать. Тот, кто знает верный путь, должен быть увенчан». Елизавета говорила, «Это заблуждение. Меня пугает узость этой мысли». «Да», — сказал Триродов, — «пусть это и заблуждение, и узость мысли, но и то заблуждение, что я живу здесь, томлюсь в этом пределе, словом, что я Георгий Триродов. И в этом еще большее, на мой взгляд, заблуждение». Елизавета спросила, «почему?» «Потому», — говорил Триродов, — «что прикованность вселенского самосознания к такой ничтожной точке поистине ужасна». Он говорил долго и страстно. Наконец Елизавета была полуубеждена. Она сказала нерешительно, «Конечно, я понимаю, что можно сделать и этот опыт». И потом, более решительно и смело, она сказала, «Я буду с тобою везде, куда ты пойдешь, и никогда тебя не оставлю». Елизавета обняла Триродова и прижалась головою к его груди. Он целовал ее и ласкал, но ему было грустно. Он видел, что и полусогласие Елизаветы ненадежно, что многие еще будут между ними споры, а споры были для него тягостны. Равнодушие Елизаветы было горько Триродову, обезволивало его. Был узел противоречий в том, что Елизавета — его невеста. Елизавета сказала, «Как странно, что ты этого хочешь! Ведь ты же не ищешь славы!» Триродов с удивлением посмотрел на Елизавету. Этот порядок мысли теперь был для него совершенно чужд. Он переспросил, «Славы? А зачем же мне слава?» Елизавета покраснела почему-то и сказала нерешительно, «Слава влечет к себе многих». Должно быть, в ней есть какой-то сильный соблазн. Триродов говорил досадливо. А кто славен? Певица кабацких песен, сладкий тенор, претенциозный романист, человек, сделавший крупный скандал, человек, создавший вокруг себя удачливую рекламу. Чего она стоит, эта слава, вырванная у тупой злой толпы? С каким злорадством ловят люди вести о каждом неловком шаге того, кто вознесен ими, и как они грызут и травят вознесенного, когда пошатнется его утлый пьедестал, Нет, мне славы не надо.